Жить счастливо. Глава 28. Провидение. На одном из воскресных собраний в моей церкви был показан видеоопрос, проведенный среди случайных посетителей в престижном торговом центре. Оператор спрашивал, чувствуют ли люди, что их жизнь направляема какой-то высшей силой. Очевидно, ему не попались дарвинисты, поскольку, к моему удивлению, никто из опрошенных не ответил «нет». Напротив, все почти единодушно выразили уверенность в том, что их жизнь действительно направляет какая-то сила. Один человек упомянул о Боге, остальные говорили о судьбе. Какой-то мужчина сказал, что раньше думал, будто сам управляет своей жизнью, но теперь он понимает, что это не так. По его словам, перед принятием важных решений он часто ожидает какого-нибудь знака свыше. Кроме того, он добавил, оглядываясь назад, понимает, что на его пути было много таких знаков, но он просто не увидел их. Предположение о том, от кого они исходили, этот мужчина не высказал. В нас, людях, живет неотъемлемое ощущение, что нашей жизнью управляет нечто, выходящее за пределы земного. Я уверен, что это чувство вложено внутрь каждого из нас целеустремленным Творцом. Вот почему все религии и большинство философских систем пытаются объяснить наличие взаимосвязи между индивидуальной и вселенской волей. Христианское объяснение заключается в том, что Бог не только создал, но и поддерживает и направляет нас. В конечном итоге именно Он формирует всю историю и определяет нашу роль в ней, преследуя свои собственные цели. Это и есть провидение. Даже те люди, которые утверждают, что верят во что-то меньшее, чем личностный Бог, в конце концов приписывают своим собственным концепциям некоторые качества христианского Бога. Помните Хезер Миллс Маккартни, чью жизненную историю и деятельность по запрету наземных мин мы рассматривали в главе 3? Лишившись ноги в результате несчастного случая, она сказала: «Похоже, судьба таким образом говорит мне, что она уготовила для меня что-то еще». Как судьба может нам что-то сказать? Древние стоики верили, что каждое событие определено судьбой. Но у стоиков она не высказывала мысли, а лишь непреклонно и неотступно, словно гравитация, управляла человеческой жизнью. Высказывание же Хезер Миллс Маккартни предполагает, что сила, контролирующая ее жизнь, проявляет по отношению к ней определенную степень заботы. Фатум не может действовать таким образом. Он лишь определяет установленный порядок вещей. Утверждение миссис Маккартни указывает на ее веру в то, что за судьбой на самом деле скрывается какая-то более личностная сила, направляющая ход событий. Широко распространенная уверенность людей в том, что их жизнью управляют замыслы, превосходящие их собственное своеволие, противоречит концепции хаотической вселенной. Если этим миром правит случай, то жизнь — это вопрос удачи, и понятия наподобие судьбы и предначертания не имеют смысла. При этом жизнь воистину только тень минутная, фигляр свой, краткий час, шумящий на помосте. Но что-то внутри нас протестует, догадываясь, что наша жизнь своей формой отражает заложенный в нее глубокий смысл. Чтобы проиллюстрировать, как наша культура пытается подменить Всевышнего Бога судьбой, кинокритик Брайан Годава приводит в пример фильм «Изгой». В нем Том Хэнкс играет работника почтовой службы «Федекс». Самолет, на котором он летел, терпит крушение над Тихим океаном, а его самого волны выносят на необитаемый остров. Мы наблюдаем за тем, как герой Хэнкса строит себе убежище, создает инструменты и ищет общение, нарисовав собственной кровью лицо на волейбольном мяче. В конечном итоге он сконструировал плот с импровизированным парусом, вышел на нем в открытое море и однажды утром был подобран кораблем, ревун которого пробудил его от полубессознательного состояния после долгих скитаний по просторам океана. Вернувшись в цивилизацию, Хэнкс обнаруживает, что лишился своей невесты. Но это не проблема, поскольку одна из посылок FedEx, которую он бережно хранил в ходе всех своих злоключений, привела его к другой очаровательной женщине. Фильм завершается надеждой. Хэнкс символично стоит на перекрестке дорог, глядя на знаки, указывающие в двух разных направлениях. Он поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, задумчиво всматриваясь вдали, и, наконец, пожав плечами, отправляется в выбранном направлении в предвкушении нового поворота судьбы. Впрочем, если считать, что одна дорога ничем не хуже другой, и наши решения не имеют последствий, то фильм завершается безысходностью. Как утверждал богослов-пуританин Джонатан Эдвардс, мы не можем смириться с хаотичностью и небытием. Мысль о том, что мы живем на этой вертящейся планете без цели, плана и будущего, просто невыносима. В итоге те, кто отвергают Бога и его водительство, обычно прибегают к любой замене, чтобы заполнить возникшую пустоту. Вот почему четверть американцев читают астрологические прогнозы и верят в них. Нэнси Рейган, когда жила в Белом доме, верила в астрологию настолько, что советовала мужу-президенту составлять свое рабочее расписание с учетом расположения звезд. Неужели образованные люди действительно верят, что на нас влияют звезды? Они верят, что индивидуальная воля и воля вселенская должны быть как-то взаимосвязаны. Но им удобно думать, что эта взаимосвязь не имеет никаких нравственных аспектов. Как отметил Клайв Льюис, цитата, «Приятно поразмышлять о великой таинственной силе, которая струится через века, неся вас на себе. Если, с другой стороны, вы хотите сделать что-то бесчестное, то сила жизни, будучи слепой, лишенной разума и нравственных понятий, не станет вмешиваться в ваши намерения, как вмешивается тот назойливый бог, про которого нам рассказывали в детстве». Конец цитаты. Люди бегут от Бога, потому что, в отличие от некой таинственной силы, библейский Бог предъявляет нравственные требования, с которыми они не хотят сталкиваться. Но они никогда не перестанут жаждать той уверенности, которую может предоставить только Бог. Даже когда сверяются с астрологическим прогнозом. Эта уверенность становится доступной лишь в том случае, если мы открываем глаза и снова видим свидетельства, подтверждающие, что Божья рука направляет жизнь как отдельных людей, так и целых народов. Смелый профессор права из Беркли Филипп Джонсон, с которым мы уже встречались ранее, свою встречу с провидением не спутал бы ни с чем другим. Мы тесно сотрудничали с Джонсоном более 10 лет. Я наблюдал за тем, как он решительно принимает на себя роль командующего масштабным движением ученых и интеллектуалов, которые стремятся привлечь внимание общественности к свидетельствам о разумном замысле, о чем мы уже говорили в главе 20. Джонсон занимался невероятно важным и стратегически значимым делом. Затем, когда ему было за 60, его проект был на пике успеха, Филипп пережил внезапный и сильный инсульт, из-за которого был парализован и прикован к постели. Я помню, насколько угнетающе подействовала на меня новость об этом. Все, что я слышал от близких друзей и родственников Джонсона, не вселяло ни малейшего оптимизма. Было похоже, что его двигательные функции уже никогда не восстановятся. Как Бог мог допустить такое? Он, конечно же, знал о незаменимой роли Джонсона. А благодаря превосходному медицинскому уходу и посвященной заботе родных, Джонсон хоть и медленно, но все же смог восстановить большинство из своих физических способностей. К счастью, его разум не пострадал. Будучи ревностным и решительным человеком, Джонсон усиленно трудился с логопедом и физиотерапевтом до тех пор, пока однажды не смог вернуться к работе, по крайней мере, с посторонней помощью. О своей болезни Джонсон написал проникновенные мемуары. По его признанию, больше всего в жизни он боялся повреждения мозга. Смерть страшила Филиппа гораздо меньше, чем позор беспомощности. Бывали моменты, когда он лежал на больничной койке в смятении и депрессии с парализованной левой половиной тела и желал только одного — умереть. Его охватывала жалость к самому себе вместе с преувеличенными страхами, которые он назвал «драконами разума». Джонсон описывает пережитое им в больничной палате, которая часто была полна любящих друзей, молящихся о нем. Во время одного из таких визитов друг из его церкви спел простой гимн «Христос — скала для моих ног, другие все опоры — лишь песок». Слова этой песни пронзили Джонсона до глубины души. Он осознал, что строил свою жизнь не на прочной скале, а на зыбучем песке. Да, конечно, Джонсон был христианином, по крайней мере, считал себя таковым. Однако уверовал он только потому, что был скептиком в отношении всего остального. Будучи выздоравливающим рационалистом, выявившим все изъяны в логике этого мира, Джонсон по-настоящему так и не верил в свою жизнь Иисусу Христу. Подобная глубоко личностная вера казалась слишком сентиментальной, чтобы понести всю тяжесть жизни в ее самые безысходные моменты. Но когда Джонсон лежал беспомощным в больнице, и слова гимна заполнили его мысли, он осознал, что его прочной скалой может быть только Иисус. В тот момент он из христианина по уму, способного отстаивать истину, превратился в христианина по-настоящему наполненного Божьим Духом. Хотя Джонсон до сих пор испытывает проблемы со здоровьем и переживает последствия инсульта, он стал более эффективным борцом, исполненным яростной решимости. К тому же он стал совершенно другим человеком, более спокойным и мягким. Послал ли Бог Джонсону инсульт, чтобы привлечь к себе внимание этого гордого профессора? Я не верю в это ни на мгновение. Все смертные тела подвержены болезням. Каждый из нас приближается к физическому угасанию. Прах ты, и в прах возвратишься. Нет, я не думаю, что Бог наносит нам такие почти смертельные удары, чтобы наказать или научить чему-то. Но Он бесспорно допускает их, используя для своих целей. Провидение мы зачастую понимаем лишь в ретроспективе. Оглядываясь на свою жизнь, я четко вижу признаки присутствия Его невидимой руки, направлявшей мою жизнь в критические моменты даже до того, как я уверовал. Многое из происходившего в моей жизни я приписывал своим замыслам: служба в морской пехоте, учеба на юридическом факультете, работа в правительстве. Но сейчас я воспринимаю все это как подготовку к чему-то гораздо большему. Если бы вам потребовалось спроектировать образцового лидера тюремного служения, который понимал бы заключенных и мог им благовествовать, то, вполне возможно, вы спроектировали бы кого-то вроде меня. Во-первых, мне самому пришлось побывать за решеткой. Когда однажды я посетил одну очень проблемную тюрьму, и меня обступили заключенные, один из них язвительно бросил: «Эй, Колсон, тебе же место в загородном клубе. Что тебе за дело до нас? Зачем ты сюда приехал?» Это был один из редких случаев, когда кто-то из заключенных бросал мне вызов. В тот момент в помещении находилось, наверное, добрая сотня человек. Не успел я ответить, как другие заключенные криками поставили нахала на место: «Да ты не понял! Он тоже побывал за решеткой и знает, что такое тюрьма. Он один из нас». Во-вторых, у меня репутация крутого парня. Как ни печально, очень многие тюрьмы живут по законам джунглей, где выживает сильнейший. Сегодня я могу появиться в тюрьме, одетый как директор компании, в строгие костюмы и галстук, но заключенные знают, что я был офицером морской пехоты, а в тюрьмах нет профессии более уважаемой, чем морпехи. Вдобавок ко всему, я прослыл вышибалой Никсона. В то время мне этот эпитет не нравился, но за годы служения в тюрьмах он мне очень пригодился. Наконец, я был юристом и высокопоставленным чиновником. У заключенных почти всегда неурядицы с правовой системой, и им приходится решать проблемы, обусловленные правительственной политикой и решениями властей. Меня всегда немного удивляет то внимание, которое мне оказывают заключенные, когда я проповедую в тюрьмах. А я побывал в сотнях тюрем, где произнес тысячи проповедей. Молодые заключенные не помнят Уотергейт или президента Никсона, но все равно проявляют большой интерес к тому, что я им говорю. Почему? Из-за того, как Бог готовил меня для этого дела, и, конечно же, потому, что я годами навещаю их. Объявил ли Бог о своих намерениях для меня в течение первых месяцев после того, как я освободился из тюрьмы и задавался вопросами о том, что мне делать дальше со своей жизнью? У меня было несколько соблазнительных предложений в сфере бизнеса и юриспруденции, но я хотел заниматься чем-то гораздо менее публичным. Мне хотелось побыть со своими детьми и уделить какое-то время тому, чтобы собрать воедино собственную жизнь. И все же я постоянно чувствовал побуждение начать что-то делать для заключенных.
Не скажу, что мне этого хотелось. Подобная работа не самый привлекательный способ времяпрепровождения. Один мой знакомый из Вашингтона, с которым мы сдружились в тот период, организовал небольшую молитвенную группу в мою поддержку. Он хотел, чтобы я работал с политическими лидерами, проводя для них занятия по изучению Библии. Это, несомненно, выглядело вполне логично. Тем не менее, я не мог избавиться от уверенности в том, что призван для служения в тюрьмах. Подобно ветхозаветному Иакову, я боролся с Богом до наступления рассвета. Для Иакова все закончилось поврежденным суставом бедра, а для меня — решением начать работу в тюрьмах. Было ли это провидением? Определенно, это не было моим собственным желанием. Несколько лет назад я прочувствовал на себе, каким образом Бог формирует события для достижения своих целей. Меня постигла самая серьезная болезнь за всю мою жизнь, и я впервые понял, на что похожа смерть. Я был в поездке на Филиппинах и собирался выступить с речью, когда понял, что у меня проблемы с желудком. Ощущения были гораздо хуже, чем при обычных пищеварительных неприятностях, которые связаны с путешествиями. Затем я обнаружил, что у меня внутреннее кровотечение, и предположил, что это открылась язва желудка. Все же я выступил с той речью, что было большой ошибкой, поскольку мои боли резко обострились. Вернувшись к себе в отель, я взвесил возможные варианты. Серьезно заболеть в стране третьего мира — это всегда повод для некоторой паники. Смогу ли я получить адекватное медицинское обслуживание? А вдруг я умру? Один из друзей уговорил местного уролога посмотреть меня. Не то чтобы совсем по специальности, но другого варианта не было. Он прописал мне Зантак и еще кое-какие лекарства. Я подумал, что надо как следует выспаться, а решение о госпитализации принять утром. Проснувшись на следующий день, я решил, что полечу домой. Врач советовал мне воздержаться от перелета, поскольку не был уверен, что мое внутреннее кровотечение остановилось. Но я поступил по-своему. Перелет занял 14 часов, и позже мне сказали, что если бы кровотечение не остановилось само по себе, то я умер бы прямо в самолете. Когда по приезде домой я отправился на обследование, рентгенолог, взглянув на снимки, диагностировал у меня язву. Он сказал, что кровотечения уже нет, и предположил, что лечение можно свести к правильному подбору лекарств. Однако мой лечащий врач Джо Спана решил не ограничиваться одним лишь рентгеном. Ему казалось странным, что язва открылась, а затем кровотечение остановилось само по себе, поэтому он сделал мне эндоскопию. Как он и подозревал, у меня обнаружилась опухоль. На самом деле никакой язвы вообще не было. Просто опухоль раздражала слизистую оболочку желудка, что и вызвало кровотечение, а на рентгеновском снимке это выглядело как язва. Дополнительные обследования показали, что опухоль доброкачественная. Мое расписание было составлено на год вперед, поэтому я хотел подождать с операцией. Но Джо Бейли, полостной хирург, поддерживавший наше служение, посоветовал мне не затягивать. «Немедленно ложись на операцию», — сказал он, поскольку знал, — если доброкачественная опухоль желудка перерастет в злокачественную и начнет поражать слизистую оболочку, то это может представлять смертельную угрозу. Мои друзья в Вашингтоне порекомендовали мне больницу при университете Джорджтауна. Встретившись там с хирургом, я сказал ему, что мой врач во Флориде посоветовал просто удалить опухоль, поскольку она доброкачественная, без резекции желудка. «Вы хотите указать мне, как делать операцию?» — спросил хирург. — Я не могу сказать, в каком состоянии эта опухоль, пока не увижу ее. Пока что, мистер Колсон, мне известно только одно — у вас рак. Я отметил высокомерие, сквозившее в его поведении, и мне следовало бы сразу же покинуть ту больницу, но все же я решил лечь в нее. Я провел на операционном столе 4 часа, в течение которых хирург вырезал опухоль и окружающие ее лимфатические узлы. Кроме того, он сделал значительную резекцию желудка, в чем принимали участие его интерны, для которых это было учебное упражнение. Придя в себя после анестезии, я увидел над собой лица Петти и Эмили. «Это был рак?» — спросил я. «Да», — ответили они. «Его полностью вырезали?» «Да». «Прекрасно. сказал я, искренне выразив свое настроение, которое приписывал Божьей благодати. Мне действительно не было страшно. В следующие 5 дней мое состояние ухудшилось. Мне стало ужасно плохо. Дренажная трубка была установлена неправильно, и мой желудок начал раздуваться, разрывая швы. Из-за серьезной инфекции у меня поднялась настолько высокая температура, что я впал в бредовое состояние. Хирург пришел в палату, чтобы решить проблему с инфекцией. Из-за высокой температуры мне не давали в достаточных дозах обезболивающих, потому что от них у меня начинался бред. То ли по этой, то ли по другой причине, хирург решил обойтись вообще без какой-либо анестезии. Для решения проблемы он просто взял скальпель, наклонился над моей койкой, я помню, как от него пахнуло сигарами, проделал дыру между швами, которые стягивали операционный надрез, и вставил в нее дренажную трубку. Никогда ни до, ни после я не кричал так громко. В субботу вечером моя горячка разбушевалась настолько, что я полностью потерял связь с действительностью. Медсестра, решив, что я умираю, вызвала Пэтти Эмили. Помню, как время от времени я выныривал на несколько мгновений из бредового состояния и осознавал, что могу умереть. Я понимал, что мой организм борется за жизнь и проигрывает эту борьбу. Тем не менее, внутри меня царил покой, потому что я знал, что нахожусь в Божьих руках. За 28 дней больничного курса восстановления я похудел на 14 килограмм. Мои раны должны были оставаться открытыми, чтобы процесс заживления, начинаясь снаружи, продвигался внутрь. Каждые 4 часа надо было делать перевязку. Она заключалась в снятии бинтов, промывке ран и повторном наложении повязок. Боль, которую причиняла эта процедура, я мог переносить лишь, вцепившись руками в столбики кровати и напрягая, что и силы, каждый мускул тела. Боль по-прежнему была невыносимая, а морфий мне не кололи, потому что он замедлял все физиологические процессы в организме, включая желудочные. Если я хотел скорее поправиться, то должен был просто терпеть, стиснув зубы. В больнице я провел 3,5 недели, в течение которых был постоянно подсоединен капельницами к разным аппаратам. Тем не менее, я оставался мобильным. Мне разрешалось вставать и гулять по коридорам, что было для меня большой отдушиной. Однажды меня навестил администратор госпиталя, чтобы поинтересоваться моим самочувствием. Он упомянул, что только что выгнал репортера Боба Вудварда, не позволив ему пробраться в палату бывшего директора ЦРУ Билла Кейси, которому недавно сделали серьезную операцию на головном мозге. Вудвард, наверное, был, как всегда, агрессивен, потому что главврач сказал: «Сегодня я впервые понял, через что вы прошли во время Уотергейта». «А где лежит Билл?» — спросил я. Мы с Кейси были хорошими друзьями, и новость не оставила меня равнодушным. «Его палата прямо над вашей. Когда вы слышите, как наверху двигают стулья, то знайте, это охранники Кейси». Я сказал администратору, что хотел бы увидеться с моим другом. На что он ответил, что охрана не допускает Кейси никого, кроме вице-президента Буша, главного юрисконсульта ЦРУ и членов семьи. Но он пообещал, что передаст мою просьбу. Через 20 минут мне позвонила жена Билла Кейси, София. Она сказала, что при желании я могу подняться к нему. Я сразу же направился к лифту в сопровождении Пэтти, помощь которой со всеми торчащими из меня капельницами и трубками была просто неоценимой. У дверей палаты Кейси стояли 2 охранников. Увидев меня на пороге, Билл улыбнулся. Он полулежал, опираясь на гору подоткнутых под его бок подушек. Билл имел характерный вид недавней жертвы инсульта. Половина его лица была неподвижная, рот искривился. Справа на голове Билла, там, где ему сделали операцию, была вмятина, что придавало ему гротескный вид. Увидев меня, он слегка прослезился. Я рассказал Биллу свою историю, чтобы объяснить, как меня угораздило явиться к нему в палату в пижаме и опутанным трубками капельниц. Он не мог ничего ответить, а только улыбался и мычал. Билл не произнес ни одного вразумительного слова. Это важная деталь, о чем я расскажу позже. Я спросил, не будет ли он против, если я помолюсь с ним. В ответ Билл быстро кивнул головой. Я спросил у него: «Ты знаешь Господа? Ты примирился с Иисусом?» Билл озадаченно посмотрел на меня, словно спрашивая: «Почему ты задаешь мне такой вопрос? Я знал, что он набожный католик, и не собирался судить его веру. Я просто хотел удостовериться, что пред лицом смерти у него будет такая же спокойная уверенность, как у меня. «Видишь то распятие на стене?» — спросил я. «Ты знаешь, что это значит?» «Иисус умер за твои грехи. В этом вся суть. Все остальное не имеет значения. Ты хочешь помолиться?» Билл с энтузиазмом кивнул головой, и я взял его и Софию за руки. Мы вместе помолились, и когда закончили, по щекам Билла Кейси текли слезы. Я не знаю, что в тот день происходило в его разуме, но верю, что, по крайней мере, его вера укрепилась и стала глубже. Но я твердо убежден, что оказался в той больнице именно в тот момент, чтобы помолиться с Биллом. Бог использовал мою болезнь, мои решения о выборе места и курса лечения и мое личное соприкосновение со смертью, чтобы привести меня в ту палату и сделать чутким к мыслям и переживаниям моего друга. Я знал, о каких вопросах должен ему напомнить и какие заверения он должен услышать. Позже София сказала мне, что мой визит стал самым важным событием за все время, проведенное Биллом в больнице. Через 2 месяца он умер. Спустя 2 года после моей госпитализации Боб Вудвард выпустил книгу, в которой заявил, что Кейси признался в том, что санкционировал незаконную продажу оружия, направленную против Ирана. По описаниям Вудварда, Кейси рассказал ему об этом в своей больничной палате и выглядел в тот момент вполне нормально. Я навестил Билла в считанные часы после предполагаемого визита Вудварда и лично удостоверился в том, что он никак не мог бы сделать подобное признание. Во-первых, охранники ни за что не пропустили бы журналиста, а во-вторых, даже если бы они это и сделали, Кейси был просто не в состоянии что-либо сказать. Когда его вымышленное «признание» оказалось на первых полосах газет, я смог опровергнуть обвинение. Это стало еще одним положительным следствием моей болезни. Я оказался в состоянии объективно осветить один из эпизодов истории и защитить честь хорошего человека. Последующая углубленная биопсия подтвердила, что моя опухоль была доброкачественной. Будь это известно на момент операции, опухоль просто вырезали бы без удаления большой части желудка. Но тогда я, конечно же, не застрял бы в больнице на целый месяц и не увиделся бы с Биллом Кейси. Так что провидение иногда обходится нам недешево. Разумеется, вы можете отнестись ко всему вышесказанному как к случайному совпадению, или же увидеть Божью руку. Для того, чтобы распознать дела провидения, необходимы глаза веры, потому что любое событие всегда можно истолковать по-разному. В наполненных слезами глазах Билла Кейси я увидел осознание благодати, и это уверило меня в том, что Бог извлек огромную пользу из самого трудного времени в моей жизни. Оглядываясь на свою жизнь, я осознаю, что у меня было много случаев, подобных тому визиту к Биллу Кейси, знаки Божьего водительства. Присутствие Бога было очевидно даже в мелочах. Я написал более 2 десятков книг и неоднократно переживал экстраординарные моменты, когда углублялся в какой-нибудь сложный, серьезный вопрос, ломая голову над тем, как лучше его преподнести читателю, как вдруг мне в руки попадалась какая-нибудь книга или статья, прямо отвечающая на мою проблему. Так произошло и во время работы над этой книгой, когда я дошел до истории о пауке, за которым наблюдала в своей камере Ньен Чен. Во время обеденного перерыва я решил просмотреть содержимое коробки с книгами, которые мне 6 месяцами ранее прислал один из моих сотрудников. Первая же книга, которую я взял в руки, была издана в Германии и затем переведена на английский. Я о ней никогда раньше не слышал. Я открыл книгу наугад, и оказалось, что как раз на той странице, где описывались тонкости строения пауков и их паутины. Разумеется, это можно было бы назвать случайным совпадением, если бы не тот факт, что за мою писательскую карьеру произошли десятки аналогичных совпадений. Нечто подобное переживал и известный советский писатель-диссидент Александр Солженицын. В своих мемуарах под названием «Бодался теленок с дубом» он рассказывает о том, что, приступая к работе, не раз чувствовал, как какая-то невидимая рука направляет его перо, и слова потоком текут по странице. Я также видел знаки провидения в моменты принятия важных решений. В 1996 году, во время поездки в Европу, я чувствовал себя особенно измотанным и опустошенным. В тот момент я возглавлял не только тюремное братство в Соединенных Штатах, но и международное тюремное братство. Это было отдельное служение, охватывающее более сотни стран по всему миру. В той поездке мне предстояло навестить тюрьмы и волонтеров в России, Румынии, Болгарии, Чехии. Это был потрясающий опыт. Особенно после посещения тюрем в России, где я увидел прекрасные плоды служения людям, оказавшимся в самых безвыходных обстоятельствах. Тем не менее, сидя в одиночестве в номере московской гостиницы, я пришел к выводу, что пора передать председательство в Международном тюремном братстве кому-то другому. Президент этой организации Рон Никель был чрезвычайно одаренным человеком, превосходно разбирающимся в межкультурных особенностях. Безусловно, мы могли бы найти председателя, который смог бы уделять больше времени тому, чтобы помогать Рону. Меня на все уже просто не хватало. Итак, я начал молиться, спрашивая у Бога, как мне поступить. На следующем заседании правления Международного тюремного братства в Париже я ошарашил директоров своим заявлением о решении сложить себя полномочия председателя. Я попросил временно занять этот пост Тома Пратта, который тогда был президентом тюремного братства в США, пока не подыщут нового кандидата. Невзирая на негативную реакцию потрясенных директоров, я чувствовал, что поступил правильно. Если бы я и дальше оттягивал это решение, то они никогда не зашевелились бы. После заседания мы собрались отдельно с некоторыми членами правления и сошлись на том, что идеальным кандидатом был бы Майк Тимис, американский бизнесмен и член правления тюремного братства в Соединенных Штатах. Майк имел обширные деловые связи за рубежом и был глубоко посвященным христианином. Я догадывался, что он не ищет работу на общественных началах, которая может занять половину его времени, и все же прямо из парижского гостиничного номера мы разыскали его по телефону и изложили ему суть нашего предложения. Майк в ответ поинтересовался, не провели ли мы слишком много времени в легендарных французских винодельнях. В последующие полгода он и его жена Нэнси размышляли и молились о нашем предложении. Они провели немало вечеров в гостях у нас с Петти. Это была огромная ответственность, и Майк хотел все как следует молитвенно обдумать. И вот однажды он позвонил мне и взволнованно сказал: «Чак, моя жена Нэнси не относится к тем мнительным особам, которые склонны к видениям или повсюду замечают знамения от Бога. Она очень сдержанная и рассудительная христианка. Но пока я был в командировке, она пережила нечто невероятное. Нэнси уверена, что Бог проговорил ей слышимым голосом, что мне следует занять эту должность. Так что я принимаю ваше предложение». Майк Тимис показал себя гораздо лучшим лидером международного служения, чем я. С того момента, как он стал председателем Международного тюремного братства, число филиалов служения в других странах почти удвоилось. Еще более драматичным было вмешательство провидения в поиске моего преемника для тюремного братства в США. Когда мне исполнилось 62 года, совет директоров решил заняться поисками человека, которого служение могло бы подготовить мне на замену. Член правления Кен Уэснер сказал: «Знаешь, Чак, время пришло. Хороший лидер всегда думает о своем преемнике. Итак, мы сформировали комитет и решили, каким должно быть служение и какими характеристиками должен обладать человек, чтобы реализовать наше видение. Мы наняли сотрудника кадрового агентства, известного специалиста по подбору персонала. Однажды вечером, сидя за столом в переговорной, он спросил у совета директоров: «Скажите, кого вы считаете идеальным кандидатом на эту должность? Если бы вы могли выбрать одного человека, подходящего для этой работы по всем статьям, то кто бы это был?» «Марк Эрли», — тут же ответил я рекрутеру. Я был едва знаком с Марком. Мы встречались только раз, но я много читал об этом молодом динамичном политике. Он служил в Сенате Вирджинии и недавно был избран главным прокурором штата с наибольшим перевесом голосов за всю историю подобных голосований. Марк пользовался большим уважением. Я всегда отзывался о нем как об образцовом примере христианина в политике. «Конечно, он не согласится», — добавил я. потому что только что был избран главным прокурором Вирджинии, но это был бы идеальный вариант. В прошлом он занимался миссионерской работой. Очень яркая личность. В свои 40 с лишним лет Марк выглядит словно юноша. Но, как я уже сказал, он вряд ли согласится на наше предложение. Кадровый агент в сопровождении нескольких членов комитета отправился на встречу с Марком Эрли. Отчитываясь о результатах, он сказал мне: «Вы абсолютно правы. Это был бы идеальный кандидат. Он обладает всеми необходимыми качествами, как профессиональными, так и личными. Но, как вы и сказали, Эрли намерен полностью отработать свой срок на должности главного прокурора штата. Если бы не этот пост, то он мог бы рассмотреть ваше предложение. Мы могли бы подождать, пока Марк добудет свой срок в прокурорской должности, но я подозревал, что через 4 года он будет баллотироваться на пост губернатора штата. Таким был обычный карьерный путь главного прокурора Вирджинии. Поскольку этот штат относился к республиканским, а Марк Эрли был чрезвычайно популярным республиканцем, то, на мой взгляд, победа ему была гарантирована. В результате его кандидатура ушла из поля зрения. Наши поиски продолжались 4 года, с 1997 по 2001. За это время мы рассмотрели 25 кандидатов и сузили круг реальных претендентов до нескольких человек. Как-то раз мы уже почти остановили свой выбор на одном из них, у которого был превосходный послужной список успехов в бизнесе и финансовой сфере. На подъеме карьеры он оставил эту работу, чтобы заняться сбором средств для одного служения. Некоторые из наших директоров сомневались в его духовной зрелости, но я клюнул на его достижения и уже был готов закрыть глаза на некоторые моменты. Совет директоров собирался сделать этому человеку официальное предложение. Поезд уже тронулся от перрона и покатился по рельсам. И вот во время автобусного турне по Калифорнии вместе с волонтерами тюремного братства случилось так, что я упомянул об этом кандидате лидеру другого служения. Один из волонтеров, услышав наш разговор, посоветовал мне получше навести справки. Я позвонил лидеру служения, в котором работал наш кандидат, и услышал от него ряд тревожных сигналов. У меня уже начали опускаться руки. Найдем ли мы хоть когда-нибудь подходящего человека? Шел октябрь 2001 года. До выборов губернатора штата Вирджиния оставалось 2 недели. Как я и ожидал, Марк Эрли победил среди кандидатов от республиканцев и считался главным претендентом на общую победу. Тем не менее, у его оппонента карман оказался гораздо глубже. Демократ Марк Уорнер был венчурным инвестором, сколотившим огромное состояние на буме высоких технологий в 1990-е годы. Согласно опубликованным данным, он потратил на свою избирательную кампанию миллионы из личных средств. Уорнер полностью разгромил Эрли по части рекламы. Избирательная кампания Эрли никак не могла набрать обороты. Наперекосяк пошло все, что только могло. Ожидалось, что Эрли на выборах поддержит президент Буш, но из-за террористических атак он этого так и не сделал. Национальный комитет республиканской партии уже считал Эрли победителем и потому проявлял мало интереса к его кампании. Но вопреки всем предсказаниям, включая и мои, Марк Эрли проиграл выборы. На следующей неделе я позвонил ему и спросил: «Есть интерес к нашему предложению?» «Да», — ответил он. После неудачной избирательной кампании Марк чувствовал, что Бог призывает его к чему-то другому. Во время своего утреннего молитвенного времени он постоянно читал о правосудии и заключенных. Марк приехал ко мне, чтобы пообщаться за обедом, а я сразу же понял, что он — именно тот человек, который нам нужен. Через пару недель после того, как мы провели комплексную юридическую проверку, и Марк встретился с советом директоров, он был назначен председателем тюремного братства. Марк Эрли оказался потрясающим лидером. Под его руководством наше служение начало работать несравненно лучше, чем при моем председательстве, по всем параметрам — сбору пожертвований, бюджету, достижениям и моральному духу. Это и есть провидение. Провидение — это христианский ответ на такие понятия, как судьба, предначертание и случайность. Христиане верят, что у Бога есть план для человеческой истории и что для достижения своей цели Он действует через жизни людей. В колониальную эпоху Джонатана Эдвардса мыслители Просвещения бросили вызов историческим основам библейского учения, заявив, что история — это ненадежный ориентир для того, чтобы можно было заявлять об универсальности какой-либо истины. С их точки зрения история — наука слишком своеобразная и избирательная. На это Эдвардс и другие ответили, что история была направляема невидимой Божьей рукой и отображает предусмотренный провидением порядок, в котором ведущая роль отведена Богу. Будь история следствием случайных процессов, у нас не было бы никакой возможности собрать по крупицам универсальную истину, поскольку никто, кроме самого Христа, никогда не выходил за рамки исторического процесса. Вот почему богословие и история настолько тесно переплетены. Писание также говорит нам, что Бог определяет установленные времена для народов и отдельных людей, а также пределы для их обитания. Таким образом, провидение охватывает не только жизни отдельных людей, но и деятельность государств. Основатели США явно понимали это. В заключительных словах Декларации независимости ее авторы выразили твердую уверенность в покровительстве божественного провидения. Они неоднократно упоминали об этой концепции в «Федералисте», сборнике из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США. Никто из политических лидеров Америки не высказывался об идее провидения более красноречиво и содержательно, чем Авраам Линкольн. О его духовной жизни написаны целые книги, из которых ни одна не отвечает сполна на вопрос о том, кем он был — теистом или христианином. Тем не менее, одно можно сказать с абсолютной уверенностью. Линкольн признавал провидение и полагался на него. Цитата. «Я твердо стою на своих позициях с той властью, которая вверена мне как инструменту провидения», отмечал он в письме своему другу. Его знаменитое воззвание об объявлении общенационального поста изобилует упоминаниями о твердой Божьей руке, направляющей дела страны. Личные убеждения Линкольна не шли вразрез с его публичными высказываниями. Его обращения к провидению не были всего лишь политической риторикой. Во время беседы со священником, работавшим с солдатами во время гражданской войны, Линкольн сказал, цитата, «Если бы не моя твердая уверенность в верховенстве провидения, то мне было бы сложно сохранять хладнокровие посреди столь трудных обстоятельств. Но я убежден, что у Всемогущего есть планы, и Он осуществит их. Независимо от того, увидим мы это или нет, Его планы для нас наилучшие». Конец цитаты. В 1862 году Линкольн сказал своему близкому соратнику из квакеров, что Бог, цитата, «допускает войну по какой-то мудрой, одному ему известной причине, для нас таинственной и непостижимой. Нам остается лишь верить, что тот, кто сотворил этот мир, по-прежнему правит им». Конец цитаты. Если Бог рядом с нами, если каждый шаг в нашей жизни действительно определяется не судьбой или удачей, а божественным провидением, то это же относится и к событиям, связанным с нашей смертью. По-настоящему счастливая жизнь предвкушает последнюю милость — счастливую смерть. Но бывает ли такое? Что открывает смерть о том, как мы прожили свою жизнь?